«Пожалуй, я сумею вас вылечить. Я спросила, правда ли, что он доктор?» Тубип улыбнулся и тихо ответил. «Меня никто не лишал права заниматься врачебной практикой».
«Он выписал вам рецепт?»
«Нет, только попросил немножко денег, насколько я помню, 200 франков, и сам сходил за порошками к аптекарю. Будете растворять в теплой воде по одному порошку и пить перед каждым приемом пищи. Утром и вечером умывайтесь очень соленой водой. Хотите, верьте, хотите, нет, но через 2 месяца кожа у меня стала такой же гладкой, как теперь».
«Тубип лечил еще кого-нибудь, кроме вас?»
«Не знаю, ведь разговорчивым его не назовешь».
«Он приходил к вам каждый день?»
«Почти каждый, и покупал свои 2 литра».
«Он всегда был один? Вам никогда не приходилось видеть его в обществе неизвестных людей?»
«Нет».
«Он не называл вам своей фамилии, не говорил, где жил раньше?»
«Знаю только, что у него есть дочь. И у нас тоже дочка. Сейчас она в школе. Как-то она принялась разглядывать Тубиба, он сказал ей: «Не бойся, у меня тоже была маленькая девочка».
Лапуэнт, должно быть, только удивлялся, почему это Мегре вдруг заинтересовался историей какого-то бродяги. В газетах, в отделе происшествий, ей отведут всего несколько строк, не больше. Но Лапуэнт не знал, он был еще слишком молод, что за всю свою служебную карьеру Мегре впервые пришлось иметь дело с покушением на жизнь клошара. «Сколько с меня?»
«Не выпейте ли еще стаканчик за здоровье бедного Тубиба?»
Они выпили еще по бокалу кьянти, на сей раз за счет заведения. Миновав мост Мари, Мегре и Лапуэнт вскоре вошли под серые своды больницы. Там им пришлось вести долгие переговоры с неуступчивой женщиной, восседавшей в справочном бюро.
«Вы не знаете его фамилии?»
«Мне известно лишь, что на набережных его звали Тубиб, и что сюда его доставили прошлой ночью».
«Тогда дежурила не я. В какое отделение его поместили?»
«Не знаю. Я говорил по телефону с одним из интернов, который так и не сказал мне, будут его оперировать или нет».
«Как фамилия интерна?»
Дежурная медсестра несколько раз перелистала книгу записей и позвонила куда-то по телефону.
«А вы кто будете?»
«Комиссар Мегре». Было видно, что это имя ей ничего не говорит, и она повторила в трубку.
«Комиссар Мегре».
Прошло не меньше 10 минут, и, наконец, со вздохом, словно оказывая ему великую услугу, она произнесла:
«По лестнице С вы подниметесь на 4-й этаж. Там найдете старшую медсестру».
По пути Мегре и Лапуэнту встречались санитары, молодые врачи, больные в халатах, а через открытые двери палат виднелись ряды коек. На 4-м этаже им снова пришлось ждать. Старшая медсестра раздраженно разговаривала с 2 мужчинами, которые тщетно пытались ее в чем-то убедить. «Ничего не могу сделать», – бросила она напоследок. «Обращайтесь к начальству. Не я устанавливаю порядки». Мужчины удалились, процедив сквозь зубы что-то нелестное. Старшая медсестра повернулась к Мегре.
«Вы по поводу бродяги?»
«Комиссар Мегре», – представился тот. Женщина старательно попыталась вспомнить это имя, но ей оно тоже оказалось неизвестно. Здесь был совсем другой мир – пронумерованных кабинетов, отделений, коек, расставленных рядами в просторных палатах, где в изножье каждой висели таблички с написанными на них непонятными словами. «Как он себя чувствует?»
«Если не ошибаюсь, его сейчас осматривает профессор Маньен».
«Его оперировали?»
«Кто вам сказал об этом?»
«Не помню. Я полагал...» В здешней больничной атмосфере Мегре чувствовал себя не в своей тарелке и даже немного рабел.
«Под какой фамилией он у вас значится?»
«Под той, что стоит в его удостоверении личности. Оно находится у вас?»
«Могу показать».
Сестра зашла в маленький кабинет за стеклянной перегородкой в конце коридора и тотчас вернулась, неся засаленное удостоверение личности, еще влажное после пребывания в водах сены. Фамилия – Келлер. Имя – Франсуа Мари Флорантен. Профессия – старьевщик. Место рождения – Мюлюз. Нижний Рейн. Согласно документу, Келлеру минуло 63 года и проживал он в Париже в меблированных комнатах на площади Мабер. Мегре хорошо знал эти номера. Их часто указывали как официальное место жительства многих клошаров. Он пришел в сознание? Сестра хотела было забрать удостоверение, но комиссар положил его к себе в карман, и она только недовольно проворчала. «Это не положено. По правилам!»
«Келлер лежит в отдельной палате.
С какой стати?»
«Проводите меня к нему».
Сначала она заколебалась, но в конце концов уступила. «Вам все равно придется поговорить с профессором». Пройдя впереди Мегре и Лапуэнта, сестра распахнула дверь, за которой виднелись два ряда коек, занятых больными. Большинство из них неподвижно лежали с открытыми глазами, а двое или трое в больничных халатах стояли в глубине палаты и о чем-то тихо переговаривались. Возле одной из кроватей, как раз в центре комнаты, десяток юношей и девушек, одетых в белые халаты и шапочки, окружили коренастого человека с подстриженными ежиком волосами. Он тоже был в белом халате и, судя по всему, проводил с ними занятия. «Сейчас профессору нельзя мешать. Как видите, он занят», — заметила сестра. Однако она подошла к нему и что-то прошептала на ухо. Профессор взглянул на Мегре и продолжил свои объяснения. «Профессор освободится через несколько минут», — сказала сестра. «Он просит вас подождать у него в кабинете». И она провела их в маленькую комнату, где было всего два стула. На письменном столе в серебряной рамке стояла фотография женщины с тремя детьми, тесно прижавшимися друг к другу. Мегре, поколебавшись, выбил трубку прямо в пепельницу, полную сигаретных окурков, и снова ее набил.
«Простите, что заставил вас ждать, господин комиссар. Когда сестра доложила мне о вас, я был несколько озадачен. В конце концов,
неужели он тоже скажет, ведь это всего лишь клошар? Нет, не может быть.
В конце концов, дело весьма... «Обычное, не так ли?» – закончил профессор.
«Пока мне ничего не известно, и я надеюсь, что именно вы прольете свет на это преступление».
«Что ж, у него проломлен череп. К счастью, без сопутствующих трещин. Мой ассистент, должно быть, уже сказал вам об этом утром по телефону».
«Тогда еще не было результатов рентгена».
«Теперь снимок сделан. Возможно, потерпевший выкарабкается, поскольку мозг, кажется, не задет».
Могла ли эта травма явиться результатом падения на камне набережной?
Ни в коем случае. Ему был нанесен сильный удар каким-то тяжелым предметом, ну, скажем, молотком или гаечным ключом.
И от этого он потерял сознание?
Именно так. И в результате сейчас находится в коматозном состоянии. Кстати, он может пробыть в нем несколько дней, а может прийти в себя в любую минуту.
Мегре представил крутой берег Сены, конуру Тубиба, грязную воду, плескавшуюся всего в нескольких метрах, и почему-то вдруг вспомнил, что говорил фламандец.
«Простите, что возвращаюсь к этому вопросу. Вы говорите, что ему нанесли удар по голове.
Один?
А почему вы об этом спрашиваете?
Это может иметь значение для следствия.
Сначала я подумал, что ударов было несколько.
Почему?
Потому что у него разорвано ухо, и на лице имеется несколько неглубоких ссадин. Теперь же, когда больного обрили, я осмотрел его более тщательно.
И пришли к выводу.
Простите, где это произошло?
Под мостом Мари.
Была драка?
Кажется, нет. Говорят, на потерпевшего напали ночью, когда он спал. Как вы думаете, это правдоподобно?
Вполне.
И вы полагаете, что он сразу потерял сознание?
Я в этом почти убежден. А теперь, после того, что вы мне рассказали, мне понятно, почему у него разорвано ухо и поцарапано лицо. Его вытащили из воды, не так ли? Эти второстепенные ранения доказывают, что беднягу не несли, а волокли по камням набережной. Там есть песок?
В нескольких метрах от этого места разгружают баржу с песком.
Я обнаружил песчинки в ране.
Значит, по-вашему, Тубиб...
Как вы сказали? Удивился профессор.
Так его называют на набережных. Не исключено, что когда-то он был врачом.
К тому же первым врачом, которого комиссар за 30 лет службы обнаружил под мостом Сены. Правда, когда-то Мегре находил там бывшего преподавателя химии из провинциального лицея, а несколько лет спустя женщину, которая в прошлом была известной цирковой наездницей.
Возможно ли, с медицинской точки зрения, чтобы человек в бессознательном состоянии, сброшенный в реку, сразу же очнулся, оказавшись в холодной воде, и закричал? — спросил Мегре.
Профессор почесал затылок.